Ну что, 3, 2, 1, запись. Доброго времени суток, за бортом 5 августа 2022 года и в вашем МП3 эфире 425 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня расширенным составом отключили стазис-капсулы, и всем здравствуйте, мы вернулись, парни.
Привет, всем привет!
Да. Машет Андрей, машет Рома, и в качестве заменителя Олега у нас сегодня микрофон Блюете.
Сами вы вот это вот все делаете.
Ну, не я ему, знаешь,
чуваки, между прочим, делают... за годы использования разных микрофонов я пришел к мнению, что этот Блюете — это самый лучший универсальный микрофон из тех, которые у меня были. Именно универсальный. Ключевое слово. То есть он примерно везде выдает примерно одинаковый звук.
Чудесно. И у меня с микрофонами другая проблема, но я, наверное, за нее чуть-чуть позже поговорю. Давайте, наверное, каким-то айтишным новостям, которые с нами случились. Я не знаю, брать ли весь период, сколько у нас месяцев не было. Три. Скорее три. Вот. Ну так хотя бы это... Галопом по Европам. Андрюшенька, что у вас успело хорошего приключиться?
Ну, вот, не знаю, пишу там всяких ботиков, боты, REST, как факультатив, вот, и, ну, в общем, ничего особо интересного, кстати, что надо заметить, не произошло, вот, поэтому все как бы как было, так и осталось, плюс лето, сезон отпусков, все вот это вот.
Понятно.
Солнечная Грузия, вкусное вино, кино, домино.
Ты начал играть.
Ты нас сейчас соблазняет, да?
Я констатирую факт.
О, к нам врывается Евгений. Евгений.
Пока мы видим черный прямоугольник и настроечную таблицу.
Коллеги, вот, здравствуйте. Да, простите за задержку. Я ненавижу...
Бурундук, две полоски.
Я ненавижу финтех. Пусть горит в аду.
Зачем ты там работаешь?
Это сложный экзистенциальный вопрос, который требует раздумья в одиночестве.
Мне нравится, когда меня бьют велосипедной цепью.
Да.
Но мы тебя все равно рады видеть.
Да, я вас тоже, мужики.
Что у тебя успело произойти такого прям хорошего, глобального?
Ну что, глобального? Ну что, я сейчас стараюсь как-то встать на какие-то рельсы в новой реальности уже, соответственно. Вот, обходить санкции любыми путями, вот, у меня это получается, к счастью. Ну, в общем, потихонечку, вроде бы все нормально. То есть подробно рассказать, конечно, это надолго. Самое главное, что произошло, это, наверное, то, что я перестал переживать в определенном понимании этого слова. В определенном, опять же. Сноски надо делать очень большие. Ну и, соответственно, налаживаю, скажем так, пути своей классической жизни, только уже в новой реальности, опять же, повторюсь, применяя определенные средства, соответственно, внедряю их в свою жизнь. Вот, заказывая оборудование там через третьи и вторые страны, соответственно, да, попытаясь там что-то оплачивать, там, ну и жить как-то по-старому в это нелегкое время. А я, кстати, получается, вообще не жалуюсь на самом деле.
Так и запишем, Евгений, гуру параллельного импорта.
О, ну, слушай, ну тут надо молиться на то, что, чтобы с Белоруссией ничего не случилось, как бы. Чтобы она там с Белоруссией, с Грузией, с Арменией, вот. И вот тогда, собственно, все, как бы, живем.
Окей.
Вот, а так по работе все, ток норм.
А я... только что осознал. Да, всем еще раз привет. Так я вырвался из лап финтеха. Я сейчас работаю не в финтехе.
А, ну красавец.
Это волшебно. Я всю жизнь работал в финтехе, там, не знаю, больше 10 лет. Я теперь не в финтехе. Это круто. Просто
финтехе. А чем финтех так мог? Вот мы с Сашей тоже работали в Сбербанке. Оставите все.
Это говорящий микрофон.
А это нет, Сколковская... я не говорю, что плохо. Просто все как бы Действительно,
ну, тех это определенный мир со своими правилами и условностями. Если ты умеешь в них жить, ты там живешь. Да. Если ты в них не умеешь жить, тебе будет очень больно.
Абсолютно согласен, я подписываюсь под каждым словом, потому что здесь в большинстве своих случаев проблема-то не в финтехе. Проблема в том, что в финтехе работает очень много людей, которые в разной степени находятся в разной степени адаптирования к финтеху, вот в чем дело. То есть есть, например, там команда из 10 человек разработчиков, соответственно, и кто-то менее адаптирован к финтеху, а кто-то более. И начинается страшная боль, когда, например, в команде менее адаптированный к финтеху оказывается, например, архитектор. И он не принимает правила, некоторые правила этой игры, соответственно, и начинается свистопляска с документацией, да, соответственно. А это самая болезненная часть финтеха, потому что нужно пройти огромное количество итераций согласования, еще чего-то и прочего. И это начинается эффект домино. То есть, когда там, например, тот же там какая-то пакет документации по архитектуре плохо сделана для финтеха. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, для финтеха. То есть, соответственно, дальше уже идет жопа. Натурально, извините за слово, проблемы возникают на стороне девопса, проблемы возникают на стороне...
Девопса не существует.
Приведи пример, как можно накосячить документацию, чтобы оно было непригодно.
Все очень просто. Например, сейчас кейс. Смотрите, мы делаем единую кавку для стрима. Единую стримовую кавку, через которую будут работать интеграции, соответственно, внутристримовые. Ну и, соответственно, вот было решено сделать кавку там на стороне одной команды. То есть на площадке одной команды. И вот они сделали...
Синхрона, что ли, подожди, на секунду?
Нет. Я ВТБ. Вот.
Хорошо, ладно.
Вот, там много избера, поэтому там все так же, только под другой вывеской.
Ну, просто я слышал терминологию про стримы и такое.
Да. Я потом в частном порядке могу подрассказать.
Да.
Хорошо, ладно, давай.
Продолжаем дальше. Соответственно, и вот им нужно, соответственно, в своей документации, где они прописывают эти интеграции, соответственно, указать... с какими сиенами сертификатов, соответственно, интеграции будут взаимодействовать. То есть, грубо говоря, вот у тебя есть три команды, соответственно, и вот у них есть потребность, например, подключиться к Kafka. Подключение происходит, соответственно, по сертификатам, да, то есть SSL-соединение и так далее, и тому подобное. Суть не в этом. Да. Суть в том, что в документации прописывается... Сейчас ребята прописали в документации один CN. Один на всех. Но при этом аудиторов информационной безопасности есть требование, чтобы каждая команда, подключаясь к этой кавке, имела свои правила со взаимодействием с теми или иными топиками.
Ну, оценки свои, да? Прописывать.
Совершенно верно.
Просто брать техписа, натягивать его на хэви-болтер и аккуратно приближать палец к спусковому.
Можно я дам пояснение?
Конечно.
Ну вот первое пояснение, то, что авторы этого решения вместе с авторами информационных регламентов по ИБ для вот этого всего – мудаки.
Опустим этот момент.
Давайте я поясню, а я теперь расскажу.
Господа, давайте вот момент. Здесь вы сталкиваетесь уже с моими интересами, поэтому я сейчас достану банкамер, начну мьютить.
Дайте я поясню.
Сейчас я просто... Андрюх, извини, пожалуйста, что тебя перебил. Я сейчас Олегу закончу ответ на вопрос. И что здесь... и сейчас обсудим вообще, в принципе, это решение. Вот. И что здесь... Какая здесь проблематика? Соответственно, с одной стороны, техническое решение более-менее нормальное, я имею в виду не реализация или вообще в принципе, а логический подход, да, ну что, мы в одном стриме, в команды все в одном, собственно, под одним руководством, все свои, соответственно, да, почему бы не подключаться под одним сиеном, правильно? Правильно. И вот тут...
Нет, это как раз неправильно.
Это категорически отвратительно. Вот за такое надо сразу убить.
Давайте расскажем, а потом мы будем обсуждать.
Да, ну и, соответственно, но у ВТБ, соответственно, есть требования, у каждой команды был свой CN, соответственно, где они будут подключаться к своим топикам, соответственно, и получать только необходимые те интеграции, которые им требуются по архитектуре, да, решения. Вот.
Допустим.
И так было не сделано. Вот. И сделан один CN на всех. Вот. Ага. В общем-то, дальше, что за собой это ведет, Олег, как раз ответ на твой вопрос. Дальше. Это получается, мне нужно перегенерировать все сертификаты снова. То есть мне нужно пересылать им CN-ы, мне нужно дальше, соответственно, всем разработчикам нужно подкидывать свои Envy и так далее и прочее. На своей стороне, на стороне разработчиков указывать в интеграциях только те топики, которые необходимы, то есть уже на стороне приложения, получается, ограничивать только те интеграции, которые необходимы. Ты понял? То есть все, началось уже, все, пошло уже. Вот эта вот жопа, она уже все пошла, вместо того, чтобы прописать в документации все необходимое, соответственно, под каждую команду выполнить свой CN, согласовать этот документ, все, идем дальше. И вот, соответственно, есть люди, которые, в принципе, к финтеху не адаптированы, что они не понимают, что даже если ты находишься в одном стриме, вы команды разные вообще, в принципе. То есть вот именно с точки зрения финтеха. И с точки зрения информационной безопасности вы разные. И так далее, и тому подобное. И немногие люди это понимают абсолютно. То есть вот, например, с Сашей Обливальным мы, например, можем поддерживать, не знаю, там, и 3 проекта, 4, 5, 7 проектов и так далее.
7 проектов, 4 CICD.
Да, неважно. Да хоть 10, хоть 20, это неважно. Ты для каждой... Ты для каждой команды в финтехе... Для каждой команды Саша... Саша существует только для них.
Да, конечно.
Вот. И это, кстати, чисто финтеховская фишка на самом-то деле. Вот в чем дело. Не согласен? Вы не согласны?
Нет, это любой enterprise большой так будет жить.
Окей.
И к финтеху эта проблема не имеет отношения. Так вот, давайте я все-таки поясню, поднимаю со стека. В чем проблема? Проблема в том, что... Вот просто вот этот пример, это просто пример, да? Я сказал «мудаки», я не имел в виду лично никого конкретно. И я понимаю, что люди действуют в рамках тех ограничений, вот это все. Поэтому вот, это все как бы такая штука. Так вот, конкретно эта проблема должна решаться внедрением Zero Trust Network и правильным WireGuard, и настройкой WireGuard правильной между нодами, а не на уровне Kafka. А на уровне Kafka вообще не должно быть шифрования никакого. Просто потому, что это делается плохо, это медленно, это вот все вот это просто тупо с точки зрения архитектуры. И это отвечало бы и требованиям информационной безопасности по разграничению и сегментированию доступа. Это было бы в отдельном слое, и это можно было бы вынести на отдельную, как любят в энтерпрайзах, на отдельную команду, которая управляет собственными доступами без всяких проблем и с минимальным шансом что-то запороть. И так далее. То есть, вот, я поэтому и говорю, что это фундаментально было неправильно сделано.
Ну, видишь, здесь мы упираемся в то, как живет крупный интерпрайз, и
да, мы
консервативен крупный, да, особенно финтех. И это...
Да, все одинаковые, да. Просто дело в том, что, к сожалению, там работает очень мало хороших профессионалов.
Ну,
кто работает...
много хороших профессионалов.
Нет, есть хорошо. Много мест, где много работает профессионалов хороших, да, где таких мест много, но просто это не те места, которые занимаются массовым хайрингом с рынка, и это, ну, как бы это реальность. Это не те места, где зоны ответственности очень минимальны. Это вот как галера. Вот если взять галеру большую, вот EPAM там какой-нибудь, или Luxoft, или Андерсон, или whatever, любой другой. Ты как бы получаешь проект. Скорее всего, этот проект будет вот там типа, да, какого-то крупного интерпрайза. Он будет ровно такой же, как вот описал Женя. Он будет вот огромный там какой-то вот корпорат со всеми вот этими вот правилами, которые исторически были там как-то сделаны. Ну, короче, со всеми этими сложностями, согласованиями и так далее. Но никто, никогда, ни один менеджер не почешется для того, чтобы это сделать нормально. Ну, потому здесь... что это не является его задачей. Его задача очень простая – выполнить поставленный KPI по деньгам. А как там это работает и как там кто-то делает? Ну, короче, да, это проблема enterprise. Никто не радеет за имплементацию.
Подожди, вот здесь я не соглашусь, потому что, допустим, ну, есть наша команда CICD-инженеров.
Ваша команда, вероятно, радеет. Я не сомневаюсь в этом. Но по факту, я не знаю, есть вот как бы по факту, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что у вас нет бюджета у вашей команды персонального, который вы там утверждаете, который вам спят. Вам бюджет спускают сверху, так же, как штатные расписания, так же, как что-то еще. Вот те люди, у которых бюджет есть, их не волнует, как вы имплементируете, а то, что вы молодцы, и вы стараетесь сделать лучше из того, что доступно, вот в этом я как раз не сомневаюсь. Но именно как бы рыба, она гниет с головы, и в этом и есть, собственно, проблема. Это то, почему я, например, в таких компаниях не люблю работать и не хочу работать. Только как внешний консультант, когда меня позвали сделать что-то лучше, а такое происходит, когда все уже совсем сгорело. Ну, или догорает.
А может быть, это особенность крупных компаний в принципе?
Ну, так я об этом сразу сказал. Я же сразу сказал, что вообще то, что твоя проблематика, которую ты описал, она не имеет отношения конкретно ни к российскому IT, бизнесу, банкам, банчкам, там, финтеху. Просто в России ничего, кроме финтеха, из крупного не осталось. А так в мире есть куча других компаний, которые имеют огромное IT, которое не профильное для них. И там происходит ровно то же самое. Никакой разницы в этом нет. Более того, да, в России там все эти практики, они так или менее, более или менее, они откуда-то наследованы. Очень мало чего именно в управленческой школе было что-то своего придумано, чего-то своего придумано. И управление IT-проектами и так далее. Все опираются на какие-то стандарты типа ETL-а, Agile-а, whatever, которые к придумыванию и к адаптации их к реалии, они не имели, конечно, никакого отношения, а окончили условные курсы и MBA, может быть, и что-то еще. Вот в этом проблема. И поэтому эти люди, у которых есть бюджет, которые управляют этим, да, они не понимают в большинстве своем. Даже не понимают, они умные, они же тоже не дураки, они умные люди. Но у них цели другие. И когда финдиректор управляет твоим IT-бюджетом условно и говорит, принимает решение, что там разрешить, а что не разрешить. Это и есть, собственно, беда. Это то, ради чего придумывался DevOps как концепция, чтобы этого не было. Но, как видно из мировой практики, оно как-то не полетело в том
виде. Ну, вот оно, да, оно не полетело и в Uber даже, потому что я вот общаюсь со своим прям очень, наверное, считать лучшим другом, с которым мы уже там с университета, с первого курса вместе, Карен Тавмасян. Он, кстати, автор нескольких книг по АВС-у. И вот он, кстати, то же самое рассказывает. Он говорит, вот в Uber то же самое, несмотря на то, что я старший solution-архитектор, соответственно, у нас просто какая-то жопа. У нас, объясню сейчас, Андрей, почему я начал немножко издалека.
Ну, я Карена знаю слишком.
Ну, собственно, это вот мы с ним там, я не знаю, 17 лет мы с ним вместе. Я его провожал в Нидерланды, собственно, вот. Суть в чем? Он говорит, что наша айтишка зависит от даже акций компаний, которые, соответственно, котируют.
Нет, все так и есть. Но Uber, видишь, тоже огромный. И в этом тоже проблема.
Да, причем... тоже огромный. Коллеги, просто объясню.
Давайте все-таки чуть-чуть короче, я уже не успеваю.
Ну окей. Просто у него очень современная команда, очень современная в Uber. И там все то же самое. Тоже. Вот что сверху спустили, то вы и кушаете. Все.
Окей.
Вот.
Вот. Я надеюсь, я пояснил и никого сильно не обидел.
Нет, я надеюсь, что это пояснение не задело какие-нибудь мои индии.
Да нет, нет, нет.
Как бы Андрей... Я-то не связан никакими индеями, а ты вроде ничего не
связан, да, но...
Нет, нет, индии никакие не затронуты. Мы говорили исключительно про процессы, вот, а не про куда и где реализацию, понимаете, да?
Окей. Ладно. Олег, у тебя что-нибудь случилось хорошего, кроме того, что ты теперь мутировал до состояния аугментации?
А где Олег?
Да, я включаю микрофон. У меня скоро приезжают гости, я пытаюсь одновременно следить за темами, читать про новую версию Linux, участвовать в подкасте и прибирать квартиру. Вот.
И показывать нам Hitachi Magic Wand.
Что? Серьезно?
Ладно, что это была шутка для всех.
Короче, я нашел новую работу. Ну, у меня не было несколько месяцев, наверное, это кажется новость, да? Я теперь работаю в компании, которая делает российскую версию Java, ну, девелопер-адвокатом. Угу. И это довольно интересно, когда у тебя... Ну, то есть вот ты обычный программист, значит, и особенно джун, и тебе кажется, что вот все эти люди, которые там сделали языки программирования и все такое, это какие-то боги, в общем, и ну, ты их никогда не увидишь вживую и еще что-то такое. А тут ты просто сидишь в офисе, и все эти люди сидят рядом с тобой. Это необычное ощущение.
Mm-hmm. И необычное ощущение. Костинг же умер вроде.
Вот, гляди, самое большое было странное ощущение от того, какая производительность у этих людей. Типа прошел один день, там каждый день собирается митинг, и люди рассказывают, что они делают. Они за день решают столько задач, сколько я никогда за месяц, наверное, не делал.
Собирается митинг. Митинг собирается. Извините, я не мог не покекать. Я не
простил. Олег, а ты представляешь вообще, какая бы была производительность, если бы они на митинге не собирались?
Простите, я не могу. Тут как машина моя вышла из-под контроля. Абсолютно. Все, извините, колпаки сорвало.
Слушай, я думаю, она была бы меньше, потому что им было бы не так весело. Ну, ты, вот ты же запилил всякие фичи, тебе же хочется погордиться перед окружающим, что вот...
Типа, а они тоже запускают кек-машину в момент митинга, да?
Бля, ой, извините.
Я, честно говоря, так ни разу не до конца девелоперского митинга и не дожил, потому что там плотность информации слишком большая для моего мозга. Ой. Серьезно.
У меня вот. Мне кондиционер надо включить похолоднее, а то я даже...
Да, в этот момент я понял, что хорошо, что я так и не стал разработчиком.
Окей.
Это шутка, если что.
До меня добрались наконец-то.
Да.
Скажи нам, как ты программируешь мотоцикл с ним?
Как его нельзя программировать, он аналоговый. У меня вот моя личная трагедия в том, что мой мотоцикл, он не инжекторный, он карбюраторный. Поэтому вот каждое утро тебе его надо там подружиться с духом машины, там, освещенными маслами его подмазать, посмотреть, чтобы с ним все было хорошо, и только потом запускать. Вот тогда оно как-то живет. А так...
А что такое инжекторный и карбюраторный? Чем они отличаются?
Чем они отличаются? Карбюраторный, там в нем есть карбюраторы. Такая чисто механическая штука, которая дозирует количество бензина к количеству воздуха в зависимости от того, как ты открутил ручку газа. Ну или нажал педальку, если ты в машине. Вот. А есть инжектор, где у тебя стоит комплюктер, который вычисляет там, температуру наружного воздуха, давление, влажность. Ну, в зависимости от того, насколько это умный инжектор. И специальным образом подготавливает смесь под имеющиеся условия. Вот. Mm-hmm. Поэтому, когда у тебя инжектор, он у тебя стабильнее заводится во всех диапазонах там, температуры, влажности, под которой он предназначен, он стабильнее работает. Но, как говорят старые бородатые байкеры, в нем нет души. Mm-hmm. Вот, но... В момент,
ну, еще когда... надо понимать, что инжектор можно починить при помощи, я не знаю, пописать в него условно.
И наоборот, поплевать. Карбюратор.
Да, карбюратор, да, можно починить.
А инжектор — это только вызывать техножреца.
Ну, типа, да, там подключаться всякими этими датчиков с собой возить, ну, куча всяких, вот все вот это, вот это.
Да, поэтому вот как-то мне так удалось купить мотоцикл, который уже будет с жидкостным охлаждением, но еще на карбюраторе. Поэтому там его никак не попрограммировать. Я на нем езжу, думал завтра поехать, но я болею сегодня и, видимо, никуда не поеду. Вот, и у меня айтишных событий-то и нету, потому что у меня как-то все вот это время, почему мы не выходили, у меня ушла учеба, я учился на тимлида, и вроде бы эта учеба закончилась. Я сейчас должен попасть там в какую-нибудь из категорий этих выпускников, ну, вроде как у меня все успешно. Будем делать, посмотреть.
А я, кстати,
что начал... прямо стоять теперь?
Я что? На ВСе начал учиться.
На чем?
Я АВСу начал учиться. Вот. Хочу сдать цикл сертификатов и девелопера, и solution архитектора.
Вот. Также из вот таких больших новостей мой доклад приняли на Highload, на Saint Highload, который будет в Петербурге в конце сентября. Я там буду выступать.
Шикарно.
О чем будешь рассказывать?
Что?
О чем рассказывать будешь?
О том, как пайпы строить, я что-то, на самом деле, вот в профессиональной точке зрения, я то ли оверскильнулся, то ли выгорел, то ли оба-два сразу, мне скучно. Вот мне конкретно скучно. Вот, поэтому я как-то ударился в обучение, в методологию пайпостроения, и ну, вот кому показывал свои наработки, говорят, вроде неплохо.
Не-не, я смотрел описание к докладу, поскольку я член программного комитета, вот это все. По мне так показалось очень хорошо. Вот. Если бы у меня была возможность, я бы с удовольствием приехал в Питер, но пока нет.
Вот такая вот история. То есть история про то, что на самом деле по большей части мы наши пайпы строим не то чтобы неправильно, мы просто пытаемся сделать все и сразу, а нужно понимать, как они живут, как они развиваются и что стоит за тем, если мы вот этот цикл развития будем игнорировать. Вот mm-hmm. про это доклад. Mm-hmm.
Да, прикольно. То есть ты будешь больше рассказывать про масштабирование, да, пайпов, соответственно, в рамках...
Ну, то есть мне по факту сейчас, по большому счету, глубоко все равно, на каком стеке строить пайпы, да. Они все развиваются по одним и тем же закономерностям, зависимостям. И ну, через это как бы... Я и веду свой доклад к тому, что неважно, там, Jenkins у вас или TeamCity, если вы сначала попытаетесь все-таки настроить качество и только потом скорость ваших сборок увеличить, то у вас будут большие проблемы. И почему эти проблемы будут?
Саш, а вот объясни, пожалуйста, технологию. Как можно оверскильнуться, когда ты работаешь там, админом, например, системным инженером? Я сейчас начал изучать просто контекст. Amazon, значит, Google и Microsoftские клауды, и Кубер в нем, и прочую сетевую инфраструктуру. И внезапно оказалось, что объем данных даже по AWS такой, что если я буду брать одну тему и изучать ее, допустим, неделю, то это займет у меня 4 года.
Ну, смотри, по текущему моему... Вот для текущих моих задач, моих скиллов чуть-чуть больше, чем надо. То есть я уже сейчас беру себе задачки настолько на вырост, такие с очень банковской спецификой. Например, ну, мне нужно насоздавать хуков в Bitbucket, чтобы они триггерили сборки TeamCity. Но при этом сделать это на чистом Kotlin желательно вообще без применения внешних библиотек, которые не built-in в Kotlin и в JVM.
А. Вот. Прикольно. То есть ты делаешь свой плагин, короче.
Я Нет, я делаю такую, то есть в чем задача? То есть мы хотим собирать наши сборки по pull-реквестам, и когда создается билд-конфигурация в TeamCity, надо на нее навешать хук, чтобы при...
У меня это реализовано, да. У меня это реализовано. То есть, но это же все делается с помощью плагина, соответствующего в Bitbucket. И вот мне интересно...
Да, вот. У этого плагина в Bitbucket есть свой REST API, в который я, честно, подглядел у коллег, но у них реализация там на других инструментах, а мы решили, ну, прямо вот, чтобы вообще ничего не тащить и ни от кого не зависеть. Понимаешь нашу специфику.
Да, слушай, это очень круто. Ну вот я поэтому и говорю, что, собственно, получается, ты делаешь альтернативу соответственно, этому уже реализованному массиву, который, соответственно, есть плагин, да, который навешивается.
Нет, почему? Я в этот же плагин стучусь. То есть этот плагин, он же висит на... Не на TeamCity, он висит на Bitbucket. И источником по реквесту у нас является Bitbucket. То есть там же в чем проблема? Конечно. Когда у тебя высоконагруженная установка TeamCity, у тебя начинаются проблемы с производительностью сервера, и она начинает люто тупить, особенно с триггером джабов. Вот,
там, они вот просто не работают, начинают вообще.
Да. Вот как раз задача о том, чтобы уйти от того, чтобы TeamCity опрашивала Bitbucket, а чтобы Bitbucket в нее пулялся рестом и говорил это, вот, там сборка собери. Mm-hmm. Вот, соответственно, да, надо в Bitbucket навешать хуки.
Ну, это мы вот тогда с тобой сидели, вот
Да. А теперь я это делаю, чтобы у меня при создании Java в TeamCity, вот момент компиляции Java, она из TeamCity ходила в Bitbucket, я вот там создала конфигурацию, ее триггерить вот для этих pull-реквестов.
Покаж.
Ну, на текущий момент, как только будет реализовано, ты об этом узнаешь в нашей библиотеке.
Покаж.
Покажу.
Покажешь. Короче, вот, в общем, Олег, он ответил полностью, короче, это реально уже оверскилл пошел, то есть, потому что, когда я говорю «покажь», это значит «покажь! Быстрей!»
Вот. Потому что на самом деле... Что-то я умный хотел сказать. Вот. То есть, на текущий момент я научился что? Я научился из Kotlin авторизовываться в Bitbucket и заранее подготовленный JSON туда запихивать. Сейчас вот надо... начать готовить эти JSON-ы самостоятельно, но я заболел. Ну,
с правилами, поэтому... с правилами, то есть там JSON-чик, да. Там правила регулярки туда закидываешь. Да?
Нет, там не столько регулярки, там столько, скорее, наркомания самой структуры от авторов плагина. Mm-hmm. Потому что у тебя JSON, у него одно из полей — это строка, которая на самом деле JSON. Со всеми этими экраном от всех символов, вот это вот все. И это больно. Это на самом деле больно. Угу. Вот, поэтому это сейчас... Плюс нельзя притащить какую-нибудь библиотечку джавовую, потому что ты ее на самой TeamCity потом никак не получишь, чтобы тебе эти JSON-ы генерить, ну, более простым способом. Вот. И отсюда...
Ну, в общем-то, да, собственно. Тут можно оверскильниться, это точно 100%.
Ну, вот как бы я надеюсь, что на следующей неделе какой-то proof of concept уже выкатится. Мы это обкатаем на своих сборках, ну и потом, видимо, презентуем всем остальным.
Шикарно просто вообще. Я беру.
Слушай, ну, если ты можешь такое делать на работе, то, ну, как бы, это же интересно. Можно этим постоянно только этим и заниматься.
Это редко, понимаешь? Это я сам себе придумал задачу. То есть,
да.
Потому что задача была такая. Сходи, посмотри, как сделано у соседей, стащи решение к нам. Я посходил, посмотрел, как сделано у соседей. Ты знаешь, наверное, эти
соседей. Оно сделано плохо.
Да, я
вот.
Знаю.
Сделано, ну, там, смесь баша, питона и такой-то матери, которая там еще определенным образом интегрируется в TeamCity, чтобы, ну, притащить библиотеки.
Нет, вот. Спасибо. Так делать мы не будем.
Да. Я решил сделать красиво, чтобы, ну, просто это была функция, которую мы дергаем в момент создания билд-конфигурации, если в коде, который эту билд-конфигурацию создает, указано такое. Ну, я люблю красивые, изящные решения. То есть эта штука должна просто навешивать триггеры и делать это хорошо.
Вот. Ну да. Ну и вставлять все необходимое нужно.
Ну, вся необходимая информация будет просто валяться, ну, в каком-то JSON. Файлике. Нет, там JSON. Не JSON, потому что... Нет, вот на самом деле итог, как бы исходный файл, я его специально не делаю JSON, потому что мне нечем этот JSON парсить. Я просто делаю свою заданную структуру, чтобы, ну, мне было чуть-чуть проще это разетовать.
Слушай, ну нет, в этом самом, в Kotlin-то есть аналог jQuery, собственно, посмотри. Ну,
В Kotlin есть сериализация, десериализация, но она не built-in в JVM. А вот здесь мы переходим к тому, что называется специфика финтеха. В текущих условиях этого финтеха.
Ну, понятно, я понял. Ну вот, собственно, вот они начинаются. То есть, короче, финтехи надо, короче, повариться, чтобы стать таким готовым пельмешком для, собственно, для финтеха.
Я на самом деле, видимо, все-таки слабо отношусь к культу механикус и частично отношусь к поклонникам Дзинча, потому что я люблю вот такие задачки, когда у тебя достаточно много ограничений, и тебе надо вот проявить творческое мышление для того, чтобы эту задачку решить.
Ну, это, кстати, у меня это вот то, что ты говоришь, это вот у меня лично Это еще одна из там, основных претензий к Enterprise, что я трачу свою энергию и креативность на то, чтобы обходить ограничения, которые, в общем-то, как бы, ну, являются ограничениями ради ограничений и ради ограничений. Ну,
а я так не согласен, кстати, что это ограничение ради ограничений.
Это стандарт. Это так и есть.
Как ты стандартизируешь 5000 человек? Ну, это же жопа.
Может, ну, не давай. Надо этого делать?
Ну, вот в чем мой вопрос. А как контролировать?
Ну, а что контролировать?
5000 человек контролировать.
А зачем контролировать 5000 человек?
Настолько гетерогенная инфраструктура, ты представляешь?
Разделяй и властвуй.
Мы говорим про разные подходы, потому что в мою бытность там, смены работы, я приходил в одну компанию на собеседование, это было мое первое собеседование, где меня пытались заставить решать логические задачки. И вот у них считается нормальным иметь на продакшене несколько версий Postgre, Muscle, Java, PHP в нескольких ипостасях и что-то там еще. А у меня начинают шевелиться волосы, потому что это в моем представлении называется бардак. Вот.
И ну, мы, это же две крайности.
В Netflix ты бы не захотел работать, короче. Ну, там, у каждой команды может быть полная своя другая инфраструктура, если она не захотела.
Не, ну, понимаешь, если это обосновано, то есть я не вижу смысла в том, чтобы держать там несколько версий мускуля.
Ну, короче, нет. Идея в том, что большая часть ограничений, вот эти, большая часть, не все, но большая часть, они надуманы. В этом, собственно, проблема.
Ну, вот
и они там не приносят ни security дополнительные, ничего. Они приносят боль. И приносят. И вот ты тратишь свою боль на то, чтобы бороться с этим окружением. Ну, то есть, вот ты придумываешь способы, как это обойти. Это прикольно, это челлендж был. Это нормальная, прикольная задача. Просто мне всегда в такой момент обидно, потому что я бы мог, может быть, сделать что-то более... Ну, короче, какое-то более такое важное окружение обманывать. Ну, в хорошем смысле, да.
А вот скажи, есть же в больших компаниях не только менеджеры нижнего уровня, есть middle management, есть как раз те самые девопсы, которые, в смысле, менеджеры, которые процессы настраивают. Это их задача настроить процессы.
Ну, смотри, типа, вот это... я сейчас, наверное, такой вот, как ты называешь девопс, мне очень не нравится слово девопс. Мы на эту тему подискутировать отдельно.
Не надо, я понимаю, почему тебе не нравится, мне тоже не нравится. Просто иначе люди не понимают.
Ну, есть CICD-инженеры, есть чудесная профессия CICD-инженеры. Камон. Вот.
Да. Инженер по автоматизации.
Инженер по автоматизации тоже не совсем то, чем мы занимаемся. То есть инженер по автоматизации в моем случае должен писать нейронку, которая за место меня будет обходить все вот эти банковские ограничения. Но таких до таких людей нет. Вот. О чем я?
Ничего?
О чем? Я запутался в смысле. Вот. И как раз в рамках своих процессов я исповедую именно такой DevOps-like подход, что там, мы для команды, ну, не какая-то внешняя бездушная обслуживающая сущность, а все-таки, как я себя называю...
Я еще закашлял, прости.
Да. Как я себя называю, технический психотерапевт. То есть мне важно выслушать, что хочет команда, почему она этого хочет, чем вызвана вот его... Вот, и мне в рамках наших проектов, слава яйцам, слава там Богу Императору, мне удалось выстроить процессы так, что даже когда мы загнали наши команды, чтобы они нам заявки заводили в Jira, они это восприняли как положительное изменение, и все довольны. То есть настолько к нам большое доверие, что даже там чуть-чуть больше бюрократии было воспринято нормально. Я очень доволен.
Даже у меня в жизни часто наступает такой момент, когда нужно всех загонять в Jira.
Да, увы.
У меня, кстати, такой момент наступал много раз. Прям. Да. И, ну, не в Jira только, я Jira вообще не очень люблю. Но в какой-нибудь трекер, да.
Я так и сделал тоже. Помнишь, я делился со всеми ребятами, что я всех загнал как бы в Jira и все.
Ой, приди ко мне, я тебе покажу, как мы это изящно сделали. И... Да, там один коллега, которого мы оба с тобой знаем, прямо могет.
Окей.
Только давай сюда, без имен.
Да. Ну, естественно. Сесурить.
Вот это да, security versus security, да, все, вот это вот, как мы любим.
Вот, как-то вот так вот.
То есть, ну, да, уже... Олег, кстати, ты спрашивал, то ты начал там зачем-то учить там все, ну, изучать там эти облака. Вот если ты хочешь правильный путь, то возьми и научись ставить и запускать что-нибудь в OpenStack. И отлаживать. И после этого как бы идеология и понимание того, что там в облаках происходит, станет для тебя куда более ясным в целом. И тебе не нужно будет читать все тонны этой документации, которая, в общем, фактически почти бессмысленна.
Гляди, тут дело в том, что наши клиенты, условно говоря, эти люди, которые запускают Java в очень странных условиях, они приходят и задают вопросы, которые супер специфичны относительно их сетапа. Типа, мы использовали такую библиотеку в такой инфраструктуре, она почему-то не работает, пожалуйста, почините, наши разработчики не знают. Вот. И ты просто сидишь, воссоздаешь полностью их инфраструктуру или получаешь доступ до их прода, и начинаешь заниматься там отладкой, размоткой и пониманием, как работает их облако. У всех оно по-разному работает. У многих свои собственные дата-центры, которые устроены хитрым образом. Все такое.
Ну вот, мой совет тебе, как бы именно для фундаментального понятия, значит, работает даже более лучше, чем я предполагал.
Да. Гляди, я примерно сейчас доступаю по твоему совету, но сбоку. Типа, я поставил себе в прихожей системник с там 64 гигабайтами оперативной памяти.
И, выходя из дома, пинаешь его ногами?
Вот. И переписываю туториал Kelsey, который называется Kubernetes the Hard Way, для того, чтобы его можно было разворачивать не только на гугловском этом в облаке, а подо все облака, которые у меня есть. Под МТС, Яндекс. Плюс на чистом хардваре я взял, запускаю виртуалку внутри виртуализации второго уровня, вот, и я на этом симулирую как бы какое-то самописное облако условное, вот, и рассказываю, каким образом можно развернуть свою, всю инфраструктуру, не используя скрипты, а просто набивая строчки руками в консоль.
Да. Это прям очень хорошо работает.
Надо тоже попробовать по этому пути пройти, только когда?
Вот. А после этого, ну, а то, что касается, вот этих всех штук, еще одно, то есть, если тебе сеть нужна, то я всем говорю, любому, кто меня спрашивает, что нужно сделать для того, чтобы там начать хоть как-то там сети понимать, пройдите старый, найдите где-нибудь на интернетах учебник по CCNA. Я тут выяснил, я всем советую, я выяснил, что CCNA теперь уже не тот. Вот. А старый там, типа, ну, хотя бы там 16-го года. Это цисковский учебник. Учебник для сертификации на CCNA. Циско там что-то, Network администратор или что-то такое.
Смотрите, смотрите, я просто как обладатель CCNP по Cisco, соответственно, абсолютно соглашусь с Андреем.
CCNP уже сложнее, а вот именно CCNA, да. Там есть базовый раутинг, там нету Cisco терминологии практически.
А ты CCNP не знаешь без CCNA, вот в чем дело. Я просто готовился, действительно, самые крутые книжки, это 14, 15, 16 год, то есть до 18, до 19 года, когда они...
Они изменили, мне тут ребята сказали, что они сильно изменили этот курс, и CCNP изменили, и все. Вот старый CCNA, просто прочитай книжку, тебе там покажут про TCP dump, если ты там что-то не знаешь, ну и подходы, там про Wireshark, ну точнее у них про Wireshark, но это в целом одно и то же. Wireshark, ну ты TCP dump запишешь файлик и прочитаешь его.
Да, узнаете, что такое пикапы, люди узнают, что такое пикапы. Да?
Ну я думаю, что Олег вполне себе знает, что такое пикапы и без нас. Но...
Грузовики такие же, конечно.
Ну конечно, да. Вот.
А карбюраторные или инфекторные?
Без разницы.
Хороший вопрос. Ну, в общем, в целом это для понимания, что такое свитчинг, что такое раутинг и как вообще пакетики по этой вашей сети бегают, именно для фундаментального понимания, да, сделать ты, конечно, сеть ты никакую не сдизайнишь серьезную, но фундаментальное понимание у тебя будет отличное. А вкупе с тем, что ты уже и так умеешь запускать всякие стрейсы, джейстейки и прочую вот эту вот силу, как бы фигню, это как бы сделает тебя вообще богом.
Можно я к вам это задам экзистенциальный вопрос?
Давай.
А нам точно надо сегодня в темы ходить?
Ну, мы можем зайти в темы, а что?
А там есть что-нибудь интересное? Давай так.
Ну, вот, давай, вот Илья Михайлович нам, кстати, рекомендует вспомнить старика Тененбаума с его микрокернелами.
Да, это прекрасная книжка, да, «Компьютерные сети», прочитана не один раз. Тоже крайне рекомендую. Вообще, блин, конечно, это пиратство.
О, еще Миша с нами. Синтезоид, да. Привет.
О, Миша.
Да, ну я вот читаю.
Просто я потихонечку отъезжаю, господа, поэтому давайте как-то там что-нибудь...
Миша, привет, да.
Из-за того, что я насобирал для вас.
А что, ну, давайте пробежимся глазами, у меня даже открыто. Про дополненную реальность я ничего не знаю.
А какой-то там юзер-вер для от Яндекса, тебе есть что за него сказать?
Нет. Я знаю, что у Яндекса тут неделю были какие-то работы все время. И мои виртуалки там, как и две виртуалки несчастные.
Простите. 30 лет Windows. Я знаю, с чего можем зайти. 30 лет Windows NT.
О, вот это да, нормально.
Да. Да, опять сет. Про юзервер, мне кажется, что это замечательная штука, я ее как раз хотел попробовать. В C++ есть некая проблема, что разработчики C++, ну, в какой-то своей массе, они застыли там в, я не знаю, в 1998 году. Наверное, это звучит как оскорбление, но, типа, я беру на себя такую ответственность. И если ты берешь какие-то современные темы, типа, там, Node.js, там, Python, в любой его интернации, что такое. Просто взять, сделать новый веб-сервер и запустить на нем микросервис. Это дело, ну, типа, секунд. Ты создаешь файл, пишешь там три строчки, типа, создать экспресс.
Tomcat run сервер.
Импорт микро-HTTPD. Импорт микро-HTTPD ты пишешь.
Вот это правильно, да.
Но мне кажется, что это и 15 лет назад так делали. Ну, не 15, но 10 лет назад точно так делали.
Так вот, если ты возьмешь сейчас C++, у тебя нет простого способа это сделать. Ну, нет готового решения.
Так нет, это вот как раз тебе пример из C++.
Что? Вот
Да.
Хорошо, подожди, там есть асинхронщина нормальная.
Да.
Ну, в смысле, я также говорю, создать сервер, вот тебе лямбда, и это лямбда...
Ну, короче, это не так круто, как... Это не так круто, как Netty. Да, наверное, я так понимаю, что ты к этому ведешь, что как бы вот есть Netty, и вот это вот как бы...
Мне кажется, что Netty — это тоже оверкилл. Это слишком сложно. Я хочу просто взять и начать писать веб-приложение, не задумываясь о том, как работают эти кишки вообще, не зная, как работает вся эта система. Мне все равно. Я джун, который видит программирование, примерно третий день я научился писать цикл for. Как мне на этом цикле for сделать веб-страницу в браузере?
Я хлебушек, да?
Да.
Слушай, я тебе даже на баше могу сделать. Зачем вот эти все сложности?
Сделай это на C++, пожалуйста.
Вот ты начинаешь. Не, ну ладно, на C++ тоже просто. Я же говорю, импорт микро ТБД, дальше хендлер, и все, и как бы и ран.
Ладно, давай про это подискутируем дальше, потому что, с одной стороны, я не знаю, как работает микро ТБД, но вдруг он реально решает все мои вопросы. Вот. У меня есть книжка, там, типа, эффективное программирование TCP/IP. Я написал свой простенький сервер, и у меня от этого, ну, как бы, волосы дыбом. Я не хочу этим заниматься. И если есть какая-то яндексовская библиотека, которая утилизирует все возможности современного C++, там, начиная с 17-го, да, допустим.
Ты уверен, что он на C++?
Что?
Ты уверен, что он на C++?
Мне кажется, он на C++, да. Ну вот, гляди, компилятор, GCC8, Clang Jane, стандарт C17. Я понимаешь, я не читал эту новость, я просто знаю, что они написали библиотеку для микросервисов. Ее надо попробовать. Вот. И в чем проблема? Потому что я экономлю байтики. Я могу веб-сервер написать на Java. Но поскольку я не компания Сбербанк, у меня нет 150 серверов, которые будут там на кластере разгонять, ну, типа, бабки в железо, да? Для Enterprise это нормально, для чувака, который запускает на Raspberry Pi какую-то свою хрень, это, ну, типа, вообще не вариант. У меня несколько денег. И вот эта штука для C++, она выглядит, ну, разумно. Потому что быстрее C++ ничего нет сейчас.
Сейчас, ну, слушайте. Свидетели святого Раста должны возбудиться.
Нет, Раст не быстрее. Нет, не так.
Он не только не быстрее, там есть garbage collector, например, Раст. Он жрет все-таки оперативную память достаточно сильно. Раст не бесплатный. Он офигенный, но он не бесплатный. Вот. Тут Google, кстати, решил выпустить Carbon. Там, кстати, в новостях есть это, нет?
Нет,
Короче, это не, еще не язык, это просто проект языка, который называется Carbon, да, он будет калькой C++ и будет относиться к C++, как TypeScript относится к JavaScript. То есть это будет какой-то улучшенный синтаксис, который однозначно транслируется в C++ 22, что-то такое. И вот эта штука уже, наверное, позволит писать, ну, она будет давать такое же ощущение, как Rust по, ну, по приятности написания кода, и при этом она будет более безопасная, чем C++.
Да,
как минимум, потому что... Вот, это офигенная штука, я уже заскотил домен, типа carbonduent.io, и буду на нем писать про Carbon, как только они...
Олег, уважаемые коллеги говорят, что для любителей Raspberry Pi в облаках придумали фритир.
Фритир? Что такое фритир?
Ну, бесплатные виртуалки с минимальным этим, они будут прям точно мощнее, чем Raspberry Pi.
Подожди. Это фритир, который, типа, регается на один год, а потом тебе нужно, ну, покупать, да? Ты про это? Да? Ну, он регается на один год. Мой один год закончился давно. Разве что я пойду найду 180 бомжей, короче, зарегаю на них 180 банковских карточек, и после этого меня посадят на 180 лет.
Ну, ты все усложняешь. Да, так ты...
Можно просто сесть на 180 лет, да, с
недавних пор? Слушай, ну, покупай эти $3 виртуалки на ОВХ. Как фритир, только никто не посадит.
У меня есть большая задница с этим, потому что я живу в России, я не могу даже за Амазон заплатить, простите.
Господа, нам есть еще
я что сказать? Я бы заплатил или... за Амазон.
Господа.
Ху, да.
Давайте.
Лентеса, кстати, клауд.
А мы хотим, кстати, про этот... ну, там какая-то... Давайте по темам пробежимся, что там есть. Годин 19, я не смотрел, что в нем.
Я тоже, Миш.
Че, Го уже больше не на хайпе, да?
Слушай, ну он прям реально оказался плохим. Ну, то есть, как бы.
Только скажи это Умпутуну.
Нет, ну а что, зачем Умпутуну что-то говорить? У него есть продакшн, написанный на Го, работающий, приносящий ему деньги. В его реальности он хороший. Фундаментально он, ну, видимо, не такой хороший. Ну, то есть, все равно, скорее всего, лучше, чем Java, и там, типа, поприятнее, чем Java. Но...
Короче, но в новом Go самая главная суть этого релиза, я от Гошника слышал о том, что там допилили дженерики, и ими теперь можно пользоваться более приятно.
Ну, то есть, уже практически Java. Ну, то есть, еще чуть-чуть, еще, как бы, лет 10, и...
Ну, Java от Google. Мне чем-то нравится, знаешь, вот этот вот гошный подход. Тем, что, правда, на гошном подходе можно и на Java писать, и будет лучше, но, ну, неважно. Тем, что они живут как какие-то монахи нищего ордена. То есть там, где люди используют библиотеки, и типа, ну, эти библиотеки жрут память, там тормозят, еще что-то. Они такие, а давайте возьмем три файла, соединение по веб-сокету, еще немного палок и субстанции, и у нас получится сервер.
Вот. Берем пучок укропа.
И такой смотришь на это, такой, а что, так можно было? Ну, то есть, логически вроде никаких противоречий нет. Странно. Это жрет мало памяти. Даже несмотря на то, что Go — это фиговый язык, и, наверное, если написать на Java, то жрало бы еще меньше.
Нет, это... но у тебя у Java есть стартап машины, ну, то есть у тебя холодный старт медленный всегда будет.
Нет.
А как
у Java есть этот самый нативный компилятор, так что ты можешь, в принципе, в экзешнике Java скомпилировать.
Но все равно он будет в память поднимать там огромное количество всего, чтобы интерпретировать байткод.
Ну. Он не будет интерпретировать байткод, чувак, он компилирует в экзешнике. А? Как C++.
А, ну, подожди, не, а как это работает? Ну, в смысле, там вся Java, это сразу скомпилированная уже...
Да, компилируется долго, ты угадал. Ну да, вся Java скомпилированная.
Господи, у нас там чатик на YouTube рвет, я его не успеваю читать, господа.
Ну, нам предлагают про Pro поговорить.
Я не хочу сейчас это... Я предлагаю все-таки поговорить за мой вечерний ритуал лечения и отползать, как раз его исполнять.
А что это? Я...
В смысле, ты пьешь?
Хочу сейчас накатить чаю с лимоном и забраться под одеялку, потому что
я пью. Ты ж простыл.
Да,
я пью.
Я пью Липтон, потому что кола закончилась.
Кола и точка?
А вот смешно, но я уже начал изучать, как варить свою собственную колу. Потому что мне просто нравится кола на вкус, черт возьми.
Да, я это лет 8 назад делал, и все мои эксперименты привели к тому, что получалось всегда не то.
Варил получалось пиво.
Я примерно...
А получался мед.
Я примерно осознал, что, короче, ну, реально в домашних условиях колу не получить никаким образом, хотя бы отдаленно похожую на оригинал.
А ты варил ее из натуральных компонентов, или ты ее из порошка делал, установленного?
Не, порошок тебе никто не продаст. Ну, оригинальный.
И вообще это противозаконно торговать порошком.
Да, мы сейчас про колу. Про колу, гражданин майор.
Да, все так. Но это у вас есть эти переживания.
На этой позитивной ноте я все-таки предлагаю завершаться. Это было наше триумфальное возвращение, надеюсь, в регулярные эфиры. И подкаст «Летаю пара» за номером 425. Олег, не надо бить тарелки. Они железные, они не бьются.
Спасибо.
Вот. Так что, дорогие слушатели, ждем ваших предложений, пожеланий и комментариев. Всем стабильного коннекта. Всем пока.
Все, счастливо всем.
Пока-пока.